Читаем два текста Священного Писания. Первый записан в Первой книге Царств, 3 глава, 10 стих. И второй текст – книга Откровения, 3 глава, 20 стих. Итак, Первая книга Царств. «И пришел Господь и стал, и возвал, как в тот и другой раз: Самуил, Самуил! И сказал Самуил: Говори, Господи, ибо слышит раб твой». И книга Откровения, 3 глава, 20 стих. «Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерить с ним, и он со мною». Аминь. Мы с вами сегодня уже получили такие хорошие назидания в лице двух проповедей. Вспомнили тех, кто отошел от нас в вечные обители и ждет своего воскресения. Ну, а мы продолжаем наше следование за Господом. И обращаем внимание, что Библия является прежде всего пророческой книгой. Об этом Петр ясно подчеркивает в своем втором послании, первой главе, с 19 по 21 стих, говоря, что мы имеем вернейшее пророческое слово. И Слово Божие, Библия, она также передает нам историю рода человеческого от начала в лице Адама и Евы и вплоть до создания нового неба и новой земли. Книга Откровения, 21 и 22 главы. И вот, читая Священное Писание, Библию, исследуя ее, мы видим, что Бог всегда общался, разговаривал с человеком или непосредственно, напрямую, или через чудеса, или через видения, или через пророков. И вот прошел период достаточно большой, почти 2000 лет, и пришел наш Господь Иисус Христос, и апостол Павел, послание к евреям, когда начинает свое обращение к своим братьям по плоти, он говорит им следующее слово. Он говорит: «Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». То есть период до пришествия Христа, он был особым периодом, когда Бог разговаривал непосредственно с человеком. Потом говорил через чудеса, и чудес очень много мы можем встретить на страницах именно Ветхого Завета. Он говорил через видения, он обращался через пророков. Но в Новый Завет он начинается вот этим словом, что Бог многократно говорил отцам нашим. А вот последние дни он говорил нам через Сына, через которого он и сотворил все. То есть мы его исповедуем Богом, пришедшим во плоти. И это есть вот та великая тайна благочестия. Книгу Библию можно еще раз как бы подчеркнуть, назвать именно исторической книгой. То есть она имеет одну такую особенность, передает нам историю рода человеческого. И вот первая книга Царств начинается такой удивительной, трогательной семейной историей в взаимоотношениях в жизни семьи Елканы. И жена его Анна, которая очень хотела иметь детей, она не имела их. И вот она каждый раз, когда приходила приносить жертву в Силон, это в Самарии, когда там находился ковчег Божий, она молилась Господу об этом. Интересное время мы живем. Тогда, если женщина не имела детей, для нее это было, как, знаете, как наказание, что ли. Ей было стыдно от того, что нет деток. И тогда, вот читая Ветхий Завет, можно видеть, как женщины обращались к Богу, как они, когда рождался ребенок, снималось какое-то, знаете, такое бремя, что ли, с души женщин. Сегодня огромная противоположность. Наоборот, не хотят рождать детей. И вот сегодня, обращая внимание на современную статистику происходящих событий, особенно в Европе, в западном мире, там даже говорят так, что где-то, кажется, в Германии, что рождается 1,5 ребенка в семье. Это говорит о том, что со временем выродится вот определенная часть человечества. Это тоже, знаете, это проблема. И вот первая книга «Царств» начинается с этой трогательной истории семьи Елканы. И мы знаем с вами, читая вот эти первые, особенно две главы первой книги «Царств», мы видим, как именно Анна молится Богу, взывает к Нему и говорит: «Господи, если Ты мне дашь дитя мужского пола, то я отдам его Тебе». Я думаю, что не каждая мать решится вот на такую молитву, отдать Богу. Мы знаем в наших семьях, особенно у кого, если один ребенок, насколько родители привязаны к своему ребенку. И кто знает, будет ли вообще после этого, будут ли еще дети. И вот мы, читая эту историю, видим с вами, что она еще нет никого. Но она говорит: если дашь, я отдам его тебе на служение. И вот первые две главы нам повествуют об этой истории и о том, как она, когда рождает мальчика, она после где-то 3 лет, обычно вот Ветхий Завет говорит 3 года, кормили грудью, и потом она, это было особое событие, когда ребенок уже не питался молоком матери, это было особое, в семье собирались, это было торжество в семьях. И вот когда это проходит время, она приводит своего сына, первенца, и к Илии, священнику, говорит: ты помнишь, я вот та женщина, которая молилась когда-то тебе, вот, и я отдаю своего дитя тебе. Я отдаю дитя свое Господу. Имя Самуила означает «Бог услышал», то есть она и дает ему такое имя, что она благодарит Бога. И вот особенно 2 глава, она повествует нам вот о той радости, которую испытала Анна, и как она с радостью отдает свое дитя Богу, на служение Богу. Почитайте первые 2 главы, да вообще 3, они очень такие трогательные. А вот 3 глава начинается именно с того времени, когда Самуил, будучи отроком, начинает служить Господу. И вот здесь вот так сказано, 3 глава, 1 стих. «Отрок Самуил служил Господу при Илии. Слово Господне было редко в те дни, видения были нечасты». То есть Дух Святой удивительным образом нам повествует вот об этом периоде, когда Самуил начинает трудиться во имя Господа, а вот видения, откровения, они были нечасты на тот период времени, говорит нам эта часть Священного Писания. Но мы говорили, и можно еще раз сказать, что Бог всегда имел разговор с человеком, имел с ним общение. Но удивительно, что Он имеет и сейчас общение с нами, с людьми, но мы по-разному откликаемся на Его обращение. Это вот тоже такая, знаете, особая наша черта. Я хочу привести несколько примеров библейских, вот именно когда имели люди общение с Богом, и как происходило. Адам. Адам знал голос Божий. Он удостоился такой великой чести, можно сказать, привилегии, когда ему было дано, чтобы он назвал имена всему животному миру, растительному миру, морскому миру. То есть он стоял в истоках вот этого, знаете, имен, которыми мы сегодня пользуемся. Мы даже об этом и не задумываемся порой. Он знал голос Божий, он получил задание от Господа. И вот, читая первые 2 главы, мы видим, что Адам имел общение с Богом. Но когда он согрешил, он, когда услышал голос Божий, он испугался. И Бог ему говорит: а что с тобой вообще случилось? Ты чего спрятался-то от меня? И он говорит: я увидел себя, какой я есть. И мы знаем, что произошло потом. И проходит время, почти 2000 лет. Человечество разложилось, до такой степени, что Бог сказал: «Жалею я, что создал человека». И вдруг находится одна душа в лице Ноя, которая приобретает благодать, и Бог обращается к Ною и говорит: «Слушай, вот мир разложился, сделай ковчег, я его уничтожу, но ты в лице твоей семьи и тех животных, которые войдут с тобою в ковчег, они спасутся». То есть Ной, услышав голос Божий, что начал делать? Строить ковчег. И мы знаем, что он строил его где-то лет 100. Это было благовестие такое необыкновенное. Читайте дома 6, 8 главы, 9 главы книги «Бытие». Проходит еще время после потопа, где-то примерно лет 400. Бог обращается к Аврааму и говорит: «Выйди из родства твоего, оставь твое родство, пойди в землю, в которую я скажу тебе». И мы видим, что, читая 12 главу, первые стихи, мы видим, Авраам откликается на этот голос Божий, еще не знает, куда пойдет, что будет, но он откликается и идет. Берет с собой племянника Лота, так как он был уже именно вот близок к нему, потому что они вместе с отцом и Лотом, племянником, вышли в свое время из Ура Халдейского, и отец умирает на пути, и вот обращение идет к нему. Проходит еще время. У Авраама рождается Исаак, у Исаака рождается двое сыновей, Иаков, и Исав и Иаков. И мы знаем, как Бог дал обетование Ревеке, потому что у ней тоже не было детей, и она в течение 20 лет молила Бога, чтобы он дал ей детей. И он дает ей двоих сыновей. И мы знаем эту историю, такую, знаете, и трогательную, и отчасти трагическую, такую вот этих событий, вот этого непонимания между мужем и женой, непонимания или откликания, любовь к одному сыну и, как бы сказать, такое, знаете, ну, может быть, обычное отношение ко второму сыну. А Бог дал обетование, что именно меньший, вернее, больший будет служить меньшему. И мы знаем, когда Яков отправляется к Лавану после определенных событий, то во сне он видит лестницу, по которой спускаются ангелы Божии. Входит и заходит. 27 глава книги «Бытие» можете прочитать дома. И там удивительно, Бог обращается к Якову и говорит, что «я верну тебя в землю, и ты будешь иметь то-то и то-то». И Яков дает ему обет, говорит: «если я вернусь, то десятую часть я буду давать тебе». Проходит еще 400 лет египетского рабства. И мы знаем, что народ в стесненных обстоятельствах вопиет к Богу. И Бог находит себе мужа по сердцу Моисея. И то, его история, она тоже весьма очень удивительна. И вот здесь мы читаем третью главу, я хочу прочитать вместе с вами книгу «Исход», первые 4 стиха, как вообще это было. «Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией Хариву. И явился им ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. И Моисей сказал: пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает. Господь увидел, что он идет смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста. И сказал: Моисей, Моисей, он сказал: вот я. И сказал Бог: не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». И мы знаем этот диалог Моисея с Богом или Бога с Моисеем. И когда Бог дает ему поручение, Моисей не хочет этого делать. Он говорит: пошли другого, я косноязычен. Но потом соглашается. То есть он слышит прямое обращение Господа. И проходит еще где-то примерно 320-350 лет, когда Израиль уже вернулся, вернее, пришел в обещанную землю, когда начал ее осваивать, был период судей, который длится где-то 320 лет. И вот Самуил, он вот начинает быть тоже вот этим мужем Божиим, его период жизни, Он хорошо описан в первых трех главах, и потом последующие. И вот мы здесь читаем, что Самуил удостаивается призвания быть судьей и пророком. И Писание говорит нам, дает нам понять, что этот период судей заканчивается. Наступает период царств, когда первый царь Саул, потом Давид и последующие поколения. И об этом можно прочитать в третьей главе, вернее, вот это призвание Самуила, 3 глава, 19-21 стих, и там сказано такие слова: «Удостоен быть пророком». Вы знаете, это великая привилегия. Удостоен быть пророком. Это не просто так. Сегодня тоже много пророков, очень много. Но удостоены ли они этой чести? И пророки того времени, как вот здесь подчеркнуто, удостоен быть пророком. То есть это великое благословение, привилегия быть сосудом в руках Божиих, но в этом и великая ответственность. И ответственность заключалась в том, чтобы слышать, что Бог говорит, и доносить то, что Бог говорит, и исполнять. Это была необыкновенная такая, знаете, доля пророческая. И читая потом больших пророков и малых, Исаию, Иеремию, Иезекииля, малых пророков, можно увидеть, как складывалась жизнь пророка и чем она иногда заканчивалась у них. Тот же Исаия 40 лет был пророком, его перепилили пилой за его именно прямые слова в адрес царя. И при Манассии это случилось, царе Манассии, самом таком, знаете, идолопоклоннике. До этого не было, и после него не было таких идолопоклонников. Или тот же Захария, который пророк, которого сбросили с храма. И он был убит, будучи пророком. То есть судьба пророка – это не только, знаете, вот удостоиться, но быть сосудом, чтобы слышать и доносить, и исполнять. И вот с Самуилом, еще раз хочется сказать, заканчивается период судей, и у Израиля начинается новый период, период царств. Нас отделяет от того времени, от Самуила до нашего времени, где-то примерно 3000 лет. Но слышание голоса Божия осталось важной составляющей в жизни христианина. Способность слышать Бога осталась и имеет колоссальное значение для нас. И вот довольно-таки часто задают такой вопрос: а как нам понять волю Божию? Как нам слышать Его голос в наше время? Давайте попробуем немножко порассуждать об этом. Потому что говорят так: ну тогда было легче. Вот пришел Бог и сказал Самуилу. Да, он говорил трижды. И Самуил поначалу не мог понять, кто это зовет его. Илия, священник. А Илия понял, что Бог с ним говорит. И он сказал: когда зовущий вновь придет и позовет тебя, ты скажи ему. И мы читаем: и пришел Господь, и встал, и возвал, как в тот и другой раз: Самуил, Самуил. И сказал Самуил: говори, Господи, ибо слышит раб твой. Как сегодня? Как нам слышать голос Божий? И слышание голоса Божия начинается от рождения свыше. Да, без этого мы можем читать Священное Писание, мы можем его даже заучивать наизусть. Бог обращается к нам через Твое Слово, но оно где-то откладывается, потом забывается, или какая-то наша реакция. И вот нужно особое прикосновение Божие к нашему духу, чтобы мы пережили личную встречу со Христом, родились свыше. И когда Христа Никодим спрашивает, как это может быть, он ему говорит: ну ты же учитель Израиля, почему ты этого не знаешь? Он имеет в виду, Христос имел в виду, ссылаясь на пророчество Иеремии, 31 глава, когда Израиль вновь именно оживет духовно, получит Духа Святого, родится свыше. Но для нас, то есть начало вот этого слышания начинается от рождения свыше. Запечатлевание нас, или запечатление нас Духом Святым, о чем Павел пишет в первой главе послания к Ефесянам, 13-14 стих. И вот с этого времени Начинается новая жизнь, как она началась когда-то в жизни Самуила после обращения к нему Господа. И мы, подобно Самуилу, учимся с этого времени слышать голос Божий через Духа Святого. И вот Иоанн говорит, вернее, Иоанн пишет об этой встрече Никодима, он говорит так, Христос отвечает на вопрос Никодиму, как это может быть, а Христос говорит ему, Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. То есть Христос подчеркнул, что слышать его можно только вот именно, если ты пережил эту встречу со Христом. Все остальное, оно может быть в разуме. Допустим, пример такой, может быть, приведу. Я вспоминаю свое детство, и когда мама меня побуждала переписывать Евангелие, у меня был красивый почерк. Тогда в школах, помните, ручки были такие, да? Макали мы чернила и писали. И тогда даже за почерк, я помню, ставили оценки, у кого какой почерк, как вот красиво писали. А сегодня, слушайте, безобразие с нашим почерком. И вот я вспоминаю, что я писал это Евангелие, переписывал, ей там дали на какое-то время, но не было вот этого, знаете, вот, ну, страх был, что Бог есть, и все на этом. И когда служил в армии, за 2 года вообще забыл молитву «Отче наш», хотя мама научила с детства, а к концу службы забыл, и все. Помню он первые слова, а потом дальше не помню. То есть это, знаете, вот, да, это посев, это действие, это побуждение, это хорошее благословение, как у Анны, да, вот так вот она посвятила своего сына Господу, но нужно было сыну услышать голос Божий, он служил уже ему. И как говорит история, особенно комментаторы иудейские говорят, что вот до этого периода Самуил уже где-то лет 20 служил при священнике Илии. И где-то только потом услышал голос Божий. То есть служил, а служба была непростая. И почитайте внимательно 3 главу, она была непростая, первые 10 стихов. И вот мы видим здесь с вами, что голос Божий звучит именно к нам через Духа Святого. Мы его слышим. Откуда он пришел, куда ушел, мы не знаем, но так бывает. То есть это не постоянство, знаете, я встречал таких людей, которые так и вот все время говорят, вот как Бог мне скажет, так я и сделаю. Так я говорю, слушай, так он уже говорит, вот оно слово. И если в период Самуила народ Израиля в лице судей и пророков получал видение и явное слово от Господа, то мы, будучи рожденными свыше Церкви Иисуса Христа, имеем вернейшее пророческое слово. То есть сегодня мы не останавливаем наше внимание или не ждем видений там, или каких-то, знаете, особых пророчеств. Мы имеем слово, оно живое и действенное, Павел пишет в послании к евреям. Оно производит в нашем внутреннем человеке суд Духом Святым. И вот мы имеем это слово, и читая его, нам открывается воля Божия, и как нам поступать в этой жизни. Я хочу прочитать 2 текста. Один из Псалма 118-го. Псалмопевец переживал это состояние, он говорит, что «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». Вот голос Божий. То есть через Духа Святого, читая Священное Писание, мы видим, как нам жить. Мы имеем свет от Господа. А Иоанн в своем первом послании еще больше утверждает и говорит, «Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы». То есть если мы на самом деле искренне ходим пред Богом, не может такого быть, чтобы не поняли Его волю и не услышали Его слово. Оно вот оно, просто, отчасти просто, потому что мы реагируем по-разному. Поэтому через Его слово открывается нам Духом Святым, который в нас, воля Его. И только от нас зависит, поступим мы, влекомые Духом Святым по Его слову или нет. А мы иногда часто ссылаемся, а вот у меня мнение такое, я вот считаю вот так вот. Хотя Библия говорит ясно и понятно. Можно только слово скажу. Сейчас опять идет полемика большая. Можно ли вообще при разводе заводить вторую семью, будучи христианином? И вот полемика идет. А Слово Божие ясно говорит, если при живой жене или муже выйдет за другого, называется прелюбодейство, 7 глава послания к Римлянам. Что еще нужно? Нет, мы придумываем. Виновная, невиновная сторона. Я просто вот такой маленький оттеночек. Мы сегодня не об этом. И вот только от нас зависит, поступим мы, влекомые Духом Святым по Его Слову или нет. И вот читая послания, обращенные Господом к своей церкви, в книге Откровения, особенно в лице 7 малоазиатских церквей, можно понять, что Церковь Иисуса Христа к концу своей земной истории, земного пути потеряет внутренний слух. Она станет глухой, она станет равнодушной к голосу Божию. И кажется, уже прошло 2000 лет, огромный опыт истории Церкви. Мы должны приобрести положительный опыт в слышании и исполнении Слова Господне. Но Дух Святой говорит, что еще, что мы, там написано, давайте я лучше прочитаю, 3 глава говорит нам так, что Господь обращается к Лаодикийской Церкви и говорит ей такие слова: «Знаю дела твои, ты не холоден, не горяч. Если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл и не горяч, и не холоден, то извергну тебя из уст моих, ибо ты говоришь». То есть ты убежденно говоришь: «Я богат, разбогател, ни в чем не имея нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищий, слеп и наг». То есть 2000 лет, и мы видим, что мы сегодня хвалимся богатством нашего богословия. Сколько сегодня магистров богословия, сколько докторов богословия, сколько сегодня учебных заведений, сколько великолепных церковных зданий, сколько сегодня пышных, торжественных, мы скажем, одеяний. Но Писание говорит, что церковь, она вот в этом состоянии своем, она, оказывается, стала нагой, слепой, нищей и неспособной слышать голос Божий. Братья и сестры, это очень печальное состояние, это очень опасное состояние. Да, до Самуила не имел еще опыта, да, и вот трижды Бог обращается к нему, и есть кому было поправить его. И сегодня есть кому поправить. Есть. Но благодарение Господу, который весьма милосерд и продолжает стучать в сердце своей возлюбленной невесты, в сердце своей возлюбленной церкви, предлагая ей и давая ей силу Духа Святого быть победительницей, чтобы получить награду. И мы, когда читаем послание к 7 малоазиатским церквам, то все они заканчиваются «побеждающему дам». И самая великая награда будет Лаодикийскому периоду – сесть с ним на престоле. Мне вспоминается наш брат, регент первого хора, который сегодня у нас участвует в служении, Леонид Федорович Ткаченко. Вот там с правой стороны стояла физгармонь, как сейчас помню, в те годы. Сейчас это уже инструмент, он редкий, им не пользуется. И вот однажды я обратил внимание, он сидел за этой физгармонией и пел псалом. «Слышишь ли ты голос Божий?» Я вчера пытался петь, пою, но боюсь, я петь не буду. Вот, потому что я не спою так. Но вот душа поет, когда слышишь этот псалом. Я хочу вам зачитать его. Смотрите здесь, какое удивительное вот сочетание наших рассуждений. И Леонид Федорович, как сейчас помню этот его тон, вот это его передача этих слов. Он как-то, видно, был чем-то, так знаете, взаимоотношения с Богом вы были такие, что он пытался передать духовно так, глубоко. До сих пор вот в ушах его эта песня, его слова. «Слышишь ли ты голос Божий? Нежно для тебя звучит. У дверей стоит прохожий. Слушай, что он говорит. Нежно так тебя Христос зовет. Поспеши к нему, тебя он ждет. Уприди к нему скорее. Сердце дверь открой сильнее. Мир найдешь ты для души лишь к Иисусу. Поспеши. Зов любви его ты слышишь, вновь зовет тебя мой брат. Только им одним ты дышишь, только им одним богат. Ничего, что ты споткнулся, поспеши к нему опять. Если ты и пошатнулся, может он тебя поднять. Нежно так тебя Христос зовет, поспеши к нему, тебя он ждет. О, приди к нему скорее, сердце дверь открой сильнее. Мир найдешь ты для души, лишь к Иисусу поспеши. И вот сегодня, братья и сестры дорогие, Христос стучится в свою церковь, стучится нежно. И он говорит, кто услышит голос мой, войду и буду вечерить с ним. Вечерить или вечерять – это украинское слово все-таки. Вот там обычно говорили всегда, мы сегодня вечерили, вечеряли. Это я помню хорошо. Поэтому, дорогая церковь, мы сегодня с вами не руководствуемся видениями или пророками в прямом смысле. Какими-то чудесами мы руководствуемся именно в нас, живущим Духом Святым, Священным Писанием, которое нас вразумляет, обличает, наставляет, и Дух Святой, Он продолжает свой труд над нами, доколе Христос не придет за Своей Церковь. И вот наша задача – услышать этот нежный голос Божий, и Он придет и объяснит все, и расскажет, и поможет, и поддержит. И там сказано, что и вечерю с Ним сотворю. И Он говорит побеждающему, дам сесть со Мною на престоле Его. И заканчивается это обращение, имеющий ухо, да слышит, что Дух говорит церква. Итак, и пришел Господь, и стал, и возвал, как в тот и другой раз, Самуил, Самуил, и сказал Самуил, говори, Господи, ибо слышит раб твой. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. И кто услышит голос мой и отворит дверь свою, я войду и буду вечерять с ним. Да даст нам Господь милость быть чуткими к тому, что Он говорит нам. Аминь.